говорит Радио Свобода.
Дмитрий Медведев устроил разнос спортивным начальникам по итогам выступления российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Насколько государство может вмешиваться в работу спортивных федераций? Совершено нападение на мэра подмосковного города. Был ли политический мотив у этого преступления? США и Россия подтвердили, что новый договор по СНВ будет подписан в Праге в начале апреля. Стало ли ясно, какая из сторон пошла на уступки? Среди футбольных фанатов с каждым годом появляется все больше экстремистов, считают авторы доклада «Ксенофобия в молодежной среде». На каких данных они основывают свои выводы? Европейский Союз разрабатывает новую среднесрочную стратегию развития. Будет ли она лучше, чем старая, которая не выдержала испытания кризисом? Почему молодежи переход на летнее время нравится больше, чем пожилым людям? Здравствуйте. На все эти вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 26 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, президент России Дмитрий Медведев сегодня в Сочи устроил форменный разнос спортивным чиновникам, потребовав оптимизировать систему управления спортом в стране. Медведев полагает, что причина неудачных выступлений спортсменов – неэффективная работа именно спортивных начальников, и призывает подумать не только о новых руководителях в ряде спортивных федераций, но и даже о целесообразности существования некоторых из этих федераций. Заметим, что спортивные федерации являются организациями общественными, и вмешательство государства в их работу может навлечь на Россию санкции даже со стороны Международного олимпийского комитета. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Поляковская.
Неутешительные результаты выступлений российских спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере заставили всех, от болельщиков и спортсменов до государственных мужей, говорить о том, что нужно что-то менять в системе спорта в целом. Изменения начались с отставок. 23 марта Олимпийский комитет России принял отставку Леонида Тягачева, а в четверг стало известно, что президент России Дмитрий Медведев своим указом исключил главу Федерации лыжных гонок Владимира Логинова и руководителя Федерации фигурного катания Валентина Писеева из состава Совета при президенте Российской Федерации по развитию физкультуры и спорта. Сегодня в Сочи на заседании президентского совета по спорту Дмитрий Медведев раскритиковал работу чиновников на всех уровнях.
В существующей системе управления спортом высших достижений еще много пороков. В первую очередь отсутствуют четкие участки ответственности за подготовку сборных команд. И вы знаете, как размыта эта ответственность в нашей стране. Она размыта между Олимпийским комитетом, между спортивными федерациями и Минспортом, а также региональными властями. Как обычно в такой ситуации бывает, когда отвечают 4 или 5 инстанций, не отвечает никто. Я считаю, что за результаты выступления команд на соревнованиях должны прежде всего отвечать руководители федерации и тренеры сборных.
Накануне заседания президентского совета по спорту в Сочи известные в прошлом спортсмены написали на имя Дмитрия Медведева и Владимира Путина письмо, в котором обращаются с просьбой сделать выводы из итогов прошедшей Олимпиады. Авторы послания, среди которых тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, хоккеист Вячеслав Старшинов, биатлонист Александр Тихонов, гимнасты Светлана Хоркина и Алексей Немов, недовольны тем, что спортивные федерации в России являются общественными организациями, формально неподотчетными государству. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов считает, что вмешательство государственных органов в дела Олимпийских комитетов и федераций может грозить международными санкциями.
Дело в том, что согласно уставу Международного олимпийского комитета и Олимпийской хартии, все национальные олимпийские комитеты и все федерации по видам спорта являются строго общественными организациями, и прямое вмешательство государства в дела федерации или национальных олимпийских комитетов может повлечь за собой санкции, либо какие-то локальное, то есть отстранение какой-то федерации от всех соревнований, проходящих под олимпийской эгидой, а это фактически все крупные турниры, чемпионаты континентов, чемпионаты мира, ну, разумеется, Олимпийские игры. Либо это может быть вообще глобально единая санкция на всю страну, то есть все спортсмены этой страны лишаются возможности выступать в турнирах, проходящих под эгидой МОК. До сих пор в истории такого никогда не происходило, но угрозы такие были.
Профессионалы не раз заявляли о том, что деятельность спортивных чиновников недостаточно эффективна. В последние дни эти разговоры приобрели оттенок панических настроений. Известный спортивный журналист Олег Винокуров считает, что следует думать не о результатах ближайших соревнований, а о перспективе.
Сейчас вообще действия правительства, ну и президента, и вообще
всего спортивного руководства, они напоминают действия МЧС, потому что вот разразилась некая катастрофа, и надо срочно что-то делать. Давайте сюда мы олигархов подтянем, давайте мы усилим роль руководства, а это на самом деле не так просто сделать, потому что спортивные организации – это общественные организации. Потом встает главный вопрос, а во имя чего все это делается? Понятно, что все это делается во имя того, чтобы не опозориться на Олимпиаде в Сочи, так как опозорились на Олимпиаде в Ванкувере. Ну вот и это как раз самое печальное, потому что это на самом деле такая акция в лучших советских традициях, потому что пройдет время, и результат в Сочи может быть лучше. Ну и завоюет Россия не 13 медалей, а 25 или 30 медалей. Когда мы посчитаем, во что это все выльется, и поймем, что каждая медаль обошлась в 2-3-4 миллиарда долларов, мы сядем, призадумаемся и вообще подумаем, а хорошо это или нет, и что от этого на самом деле российскому спорту в целом. Ну и выяснится, что ничего.
Впрочем, даже если большие деньги вкладывать лишь в спорт высших достижений, это не приведет к желаемым результатам, считает Алексей Кузнецов.
Государство все эти деньги, которые оно вбухивает в подготовке спортсменов, профессионалов, в развитие спорта высоких достижений, государство все эти деньги должно тратить на развитие физкультуры, то есть массового спорта. Когда это будет сделано, когда страна покроется сетью спортивных сооружений, спортивных секций, детских и юношеских спортивных школ, как происходит во всем цивилизованном мире, замечу. Вот тогда из той массы людей, которые смогут заниматься этим легко и без проблем, вот тогда из этой массы людей начнут выделяться наиболее талантливые. А вот тут уже должны включаться федерации.
На сегодняшнем заседании Совета по спорту в Сочи из уст Дмитрия Медведева прозвучал тезис о целесообразности существования некоторых федераций. Какие именно федерации имел в виду российский президент, можно лишь догадываться. Так же, как и кого из руководителей спортивных федераций заменят в ближайшее время. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 26 марта. В подмосковном городе Шатура совершено нападение на главу городской администрации, члена КПРФ Валерия Ларионова. Неизвестные избили его железными прутьями, но все произошло рядом с домом Ларионова. Его спасло вмешательство сына и соседей, и Ларионов с сыном даже смогли задержать одного из нападавших. Валерий Ларионов был избран мэром Шатуры совсем недавно, на выборах, состоявшихся 14 марта. Набрав более 68% голосов, он опередил кандидата от «Единой России», рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Следствие рассматривает различные версии нападения, в том числе связанную с профессиональной деятельностью Валерия Ларионова. На выборах 14 марта Ларионов поддерживался КПРФ, но в свое время, будучи руководителем АПК «Шатурская», основал городскую ячейку «Единой России». Перед выборами он занимал должность начальника Шатурского межрайона управления Федеральной службы по ветеринарному и фитонадзору по Москве и Московской области. В КПРФ говорят о политическом экстремизме в отношении избранного от оппозиционной партии главы Шатуры. Секретарь Московского областного комитета КПРФ Александр Наумов.
Это человек очень известный в Шатурском, Шатуре, Шатурском районе Московской области. Он 25 лет возглавлял АПК «Шатурский». Вы сами понимаете, 68%, которые он набрал на выборах, это не случайно, несмотря на то, что были предприняты масса действий, чтобы он не прошел. Его просто хотели так, чтобы он не мог исполнять обязанности главы.
Поддерживает такую же точку зрения Галина Крамич. В предвыборный период она была доверенным лицом кандидата на пост мэра Валерия Ларионова.
Не исключена возможность того, что это продолжение той жесткой предвыборной борьбы в такую вот форму вылилось. Это мое личное мнение.
Галина Крамич рассказала, что в период выборов так называемый административный ресурс использовался именно против кандидата от КПРФ. Ему мешали встречаться с избирателями.
Ему запрещали встречаться на производстве, хотя другие кандидаты там, значит, были. Ему запрещали встречаться в клубах. А когда он встречался с народом на улице, приезжал наряд милиции с автоматами, пытались все это разогнать, представить как митинг. Просто вот он на улице стоял, с людьми разговаривал. И приезжала даже милиция в бронежилетах с автоматами, чтобы разогнать.
На жалобы о нарушениях в ходе выборов не реагировали ни в прокуратуре, ни в территориальной избирательной комиссии.
Хотя бы в соответствии с законом проверили обоснованность досрочного голосования, уважительная ли причина. Потому что люди приходили в рабочей одежде, человек по 10, по 15, прям снятые с производства, приходили в территориальную избирательную комиссию, чтобы проголосовать досрочно. Говорили, что нам пригрозились там увольнением, или нам сказали, что лишат нас премии, если мы не пойдем голосовать. Тем не менее, ресурс этот исчерпался. Весь шатурский народ в большинстве своем зал Орионова. Преимущество было налицо огромное, в 2.5 раза, 68% проголосовало за него. Пытались, значит, найти на него какой-то криминал. Якобы сомнительные дела по выделению земельных участков им в 1992-м, вот мне подсказывают, прилагая огромные усилия для поиска каких-то криминальных вот этих вот событий, ничего найдено не было. И вот единственное, к чему пытались привязаться, это что он раздавал в период начала перестройки земельные участки для своих работников, чтобы они могли посадить картошку там, чтобы вот тот трудный голодный период как-то свою семью поддержать. Якобы он за это брал взятки. Вызывали людей в прокуратуру и добивались от них показаний, что они давали взятки ему. Но ни один человек не написал такого заявления, и ни один человек не подтвердил эту гипотезу.
В день, когда стало известно о покушении на мэра, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, распространялась именно эта информация о том, что нападение может быть связано с прошлой работой Ларионова, говорит Александр Наумов.
Здесь явно просматривается, экономики здесь еще нет как таковой, здесь просматривается именно заказуха, заказное преступление.
Коммунисты подтверждают, что Валерий Ларионов вернулся в КПРФ после членства в «Единой России».
Хотел, чтобы действительно его хозяйство сохранилось, он искал способы. Ему предложили, его настоятельно попросили. Когда очень сильно просят, и во многом человеку все-таки хочет, чтобы хозяйство эффективно работало, он возглавил, стал создавать единство районное. Тогда еще было единство. Как оно преобразовалось в «Единую Россию», он небольшое время то же самое был. Но после он, человек, переосмыслил ситуацию, он обратился с открытым письмом, обращением, где он четко сказал, почему он вышел с «Единой России».
Как сообщила Галина Крамич, Валерий Ларионов сейчас находится в клинике в Москве для более тщательного медицинского обследования, в частности, томографического. А на пресс-конференции, проведенной в Шатуре, прокурор города Игорь Клочков заявил, что тяжелых повреждений у пострадавшего нет, и при медицинском обследовании были выявлены гематомы и ушибы по всему телу. По факту нападения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли намерение партии Сергея Миронова выдвинуть своих кандидатов на посты губернаторов частью политической реформы президента Медведева? Об этом говорим с политиком Валерием Зубовым и политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 26 марта, и сегодня Россия и Соединенные Штаты уже официально объявили, что достигли соглашения по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений, и подписание договора запланировано на 8 апреля в столице Чехии, Праге. Срок прежнего договора по СНВ истек в начале декабря прошлого года, однако планировавшееся на эти же дни подписание нового договора было отложено. Стороны тогда не смогли договориться по сразу нескольким важным вопросам. И вот, наконец, документ согласован. Тему продолжит Валентин Барышников.
Президент США Барак Обама в пятницу после телефонного разговора с президентом России Дмитрием Медведевым заявил:
«Я рад сообщить, что после года интенсивных переговоров Соединенные Штаты и Россия согласовали текст наиболее всеобъемлющего договора о контроле над вооружениями за последние почти 20 лет».
С Сообщается, что новое соглашение по СНВ ограничивает количество находящихся в боевом дежурстве боеголовок до 1550. Это примерно на 30% меньше, чем в прежнем соглашении. До 800 ограничено количество пусковых установок, подводных лодок и самолетов, способных запускать стратегическое ядерное оружие. Обама заявил:
новое соглашение является прогрессом в нескольких областях. Оно сокращает примерно на треть ядерное оружие, которое США и Россия могут развертывать. Оно значительно сокращает число ракет и средств запуска. Оно устанавливает сильный и эффективный режим проверки. И оно сохраняет гибкость, которая необходима нам для защиты и развития нашей национальной безопасности и для гарантии нашей незыблемой приверженности обеспечению безопасности наших союзников.
Сказал Барак Обама. В заявлении Кремля отмечено, что новый договор знаменует, цитаты, переход взаимодействия России и США на более высокий уровень в развитии новых стратегических отношений. Барак Обама, в свою очередь, подчеркнул, что соглашение имеет значение для развития двусторонних отношений и для режима нераспространения ядерного оружия.
С момента моего вступления в должность я был привержен политике перезагрузки наших отношений с Россией. Когда Соединенные Штаты и Россия могут эффективно сотрудничать, это приносит пользу нашим странам, а также безопасности и процветанию всего мира. Мы уже работаем вместе по вопросам Афганистана. Мы координируем нашу экономическую политику посредством Большой Двадцатки. Мы вместе оказываем давление на Иран, чтобы он исполнял свои обязательства. И сегодня мы достигли соглашения по одному из самых важных для моей администрации вопросов – о ключевом договоре по контролю над вооружениями. С этим соглашением США и Россия, две крупнейшие ядерные державы мира, посылают ясный сигнал о направлении, куда мы движемся. Придерживаясь своих обязательств по соглашению о нераспространении ядерного оружия, мы укрепляем глобальные усилия в этой сфере, чтобы гарантировать, что другие страны тоже выполняют свои обязательства.
Заявил Барак Обама. Известно, что одни из наибольших сложностей при согласовании документа были вызваны разногласиями по вопросу о системах проверки, как стороны выполняют соглашение, а также стремлением России увязать сокращение ядерных арсеналов с американской программой противоракетной обороны. Напомню, что планы США разместить элементы своей ПРО в Европе недалеко от российских границ вызвали яростное сопротивление Москвы. Сейчас министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что новый договор по СНВ не накладывает ограничений на планы по развитию американской системы ПРО. В то же время Кремль заявил, что в соглашении в юридически обязывающей форме будет зафиксировано положение о взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Конец цитаты. Эксперт Брукингского института Стивен Пайфер, бывший американский дипломат, заявил в интервью «Радио Свобода», что нынешнее соглашение пойдет на пользу отношениям между Россией и США в целом.
Если вы обратитесь к истории и посмотрите на американо-российские и американо-советские соглашения в последние 30-40 лет, то всегда, когда достигался прогресс в вопросе о контроле над вооружениями, он имел тенденцию оказывать воздействие на более широкий круг взаимоотношений. Порой эффект мог быть кратковременным, но он имел тенденцию давать толчок отношениям. Если мы сможем использовать соглашение по контролю над вооружениями для улучшения американо-российских отношений, это может привести к тому, что Россия окажет более значительную помощь по волнующим нас вопросам, таким как Афганистан и Иран.
Пайфер подчеркнул, что Россия в первую очередь была заинтересована в заключении нового договора по СНВ.
Российские стратегические силы сокращаются. Соглашение важно для Москвы, особенно для военных, поскольку гарантирует, что американские силы сокращаются параллельно. Мы находились бы в гораздо лучшем положении, если бы хотели сохранить большие силы. Это соглашение, которое гарантирует, что Россия является ядерной супердержавой, равной США, в то время, когда стратегическое ядерное вооружение – это ее главная, если не единственная претензия на статус супердержавы.
Пайфер отметил также и международное значение нового американо-российского договора по СНВ.
Это хорошие декорации для саммита по ядерной безопасности, который пройдет в апреле в Вашингтоне. Это также хорошая вещь в преддверии конференции по режиму нераспространения ядерного оружия в мае.
Документ должен быть ратифицирован российским парламентом и сенатом США. Валентин Барышников, Радио Свобода.
По мнению российского военного эксперта Александра Гольца, до публикации нового договора по стратегическим наступательным вооружениям трудно сказать, какая из сторон пошла на уступки, позволившие согласовать текст.
Если честно сказать, весь дьявол в деталях. Надо читать договор. Вот, скажем, остановились на 700 носителей. Непонятно, как была решена проблема засчета носителей. Американцы настаивали на том, что высвобождающиеся носители не будут уничтожаться, будут переходить в безъядерный статус, с чем Россия была совершенно не согласна. Поэтому из поступивших комментариев пока не ясно, на чем договорились. Надо внимательно читать договор. Вот сегодня нельзя сказать, как были решены те острые проблемы, которые возникли на переговорах. В тот момент, когда договор будет подписан, он будет, конечно же, опубликован. И тогда специалисты, вооружившись карандашом, начнут смотреть, чего именно добилась каждая из сторон.
Президенты поручили по своим парламентам синхронно ратифицировать вот этот новый договор. Насколько такая синхронная ратификация возможна, по-моему?
Это означает, что Российская Дума будет валять Ваньку ровно столько, сколько будут длиться яростные, настоящие политические баталии в Сенате Соединенных Штатов Америки. Мы же хорошо понимаем, что российский парламент – это не место для дискуссий. Между тем, что касается Сената США, то если проблемы ратификации затянутся, и, скажем, договор не удастся ратифицировать до ноября, потом произойдут промежуточные выборы в Сенат, и может так статься, что у демократов не будет необходимого большинства, чтобы ратифицировать договор, а республиканцы будут счастливы поставить это лыко в строку. Уже сейчас образовалась вполне определенная группа американских законодателей, которые ставят очень жесткие условия относительно ратификации этого договора. В Америке предстоит серьезная политическая борьба.
Это был известный российский военный эксперт Александр Гольц. На волнах радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 26 марта. До конца этого часа разговор на следующие темы. Европейский Союз разрабатывает новую среднесрочную стратегию развития. Будет ли она лучше, чем старая, которая не выдержала испытания кризисом? Среди футбольных фанатов с каждым годом появляется все больше экстремистов, считают авторы доклада «Ксенофобия в молодежной среде». На каких данных они основывают свои выводы? Почему молодежи переход на летнее время нравится больше, чем пожилым людям? Мы продолжим программу после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Черняховск пошел путем дорожка.
Комментарии экспертов.
Журналист Олег Виноградов. Кто и как управляет российским спортом?
В блогах Свободы.
Дорога в суд, как гонка на выживание.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Кремль и Белый дом подтвердили, что новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. Место и время окончательно согласовали сегодня в ходе телефонного разговора президента двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. 58 членов экипажа спасены с южнокорейского военного корабля, затонувшего в пятницу в Желтом море, недалеко от морской границы между КНДР и Южной Кореей. Поиски еще более 50 моряков продолжаются. Сообщается, что причиной гибели корабля стал взрыв на борту, однако неясно, что его вызвало. Подмосковье расследует покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером трое неизвестных избили его железными прутьями. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Один из нападавших задержан. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Вместо ареста предусматривается внесение залога от 100 до 500 тысяч рублей. В Ираке не менее 12 человек погибли, около 30 ранены в результате двух взрывов в городе Халес к северу от Багдада. Все 16 стран еврозоны выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен намерен в субботу призвать Североатлантический союз сделать одним из главных приоритетов своей деятельности создание системы противоракетной обороны, которая защищала бы страны-члены НАТО.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 марта. У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Еще одна важная международная тема. В Брюсселе завершил работу двухдневный саммит стран-членов Европейского Союза. Накануне, разобравшись с тем, как, на каких условиях оказывать финансовую помощь Греции, руководители европейских государств и правительств смогли, наконец, заняться плановой повесткой дня. И главным вопросом в ней была новая экономическая политика Европейского Союза в среднесрочной перспективе до 2020 года. В штаб-квартире ЕС сегодня работал корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко.
То, что происходит с Грецией, самым непосредственным образом связано с подготовкой новой концепции экономического развития Европейского Союза. Этот проект называют «Стратегия-2020» или еще «Европа-2020». Причину разработки новой экономической стратегии в нескольких словах, но очень точно сформулировал председатель Европейского парламента Ежи Бузик.
Не будем забывать, что Евросоюз должен обеспечить себя инструментом, который защитит нас в будущем от подобного кризиса.
Новая концепция должна сменить так называемую Лиссабонскую стратегию, которая не выдержала испытания кризисом. Принятая в более благоприятной экономической атмосфере 2000 года, она быстро перестала соответствовать рыночным реалиям. План превратить Евросоюз в самый конкурентоспособный регион мира был провален. Вот как мне прокомментировала ситуацию с новой экономической стратегией европейский эксперт, официальный представитель испанского председательства в Европейском Союзе Кристина Галак.
Мы все вместе в Европейском Союзе должны разработать ряд мер, которые помогли бы нам сделать экономику более конкурентоспособной и адекватной ожиданиям общества в Европе и во всем мире. Мы сейчас констатируем, что экономическая стратегия 2000-2010 не подняла конкурентоспособность Европы на желаемый уровень. Теперь мы пересматриваем наши цели, но в то же время и средства, с которыми работала наша общая, то есть всех стран Евросоюза, экономика. Предложенный сегодня проект должен быть доработан к следующему европейскому саммиту в июне этого года.
Этот проект выглядит пока скорее как декларация о намерениях. В нем 5 основных пунктов. Обеспечить здоровую финансовую систему, защитив социальные блага. Создать эффективный рынок труда, развивать устойчивую экономику. Укрепить внутренний рынок Евросоюза, усилить общую выгоду от внешней торговли. Есть, правда, и более конкретные вещи. Гарантировать работу 75% населения в возрасте от 20 до 64 лет, инвестировать не менее 3% внутреннего валового продукта в научные исследования и инновации. По словам председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, это дискуссия о среднесрочной перспективе Евросоюза.
Если мы сегодня готовим наше завтра, мы должны консолидировать наши экономики, чтобы избежать нового кризиса и чтобы гарантировать нашим гражданам более процветающее будущее. Я очень рад той широкой поддержке, которую получила предложенная Европейской комиссией стратегия 2020. Нужно сосредоточиться на идее экономического роста и создать новые источники такого роста. Это необходимо, чтобы противостоять проблемам, которые создал подорвавший этот рост финансовый кризис. Но мы не за рост любой ценой, а за разумный рост, который охватит всех граждан и не будет реализован за их счет.
Как все это будет достигнуто, из документов и выступлений понять трудно. А сегодня в Европейском Союзе 23 миллиона безработных. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу 26 марта. Весенний призыв на военную службу, который начнется в России 1 апреля, ожидается рост числа нарушений федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Таков прогноз представителей сообщества правозащитных организаций «Общество и армия». Ухудшение демографической ситуации и здоровья призывников не позволит военкоматам выполнить план по призыву, который, как предполагает эксперты, вновь будет завышен, и в такой ситуации нарушения закона неизбежны, предупреждают правозащитники. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахончева.
18 600 подписей под обращением, в котором открыто в жесткой форме критикуется политика премьера России Владимира Путина и звучит требование его отставки, это лишь часть из тех, что обработаны редакционно.
Мы приносим свои извинения. В эфир вышел не тот материал. Молодые правозащитники из Воронежа и Ростова-на-Дону представили в Москве доклад «Ксенофобия в молодежной среде». В нем они попытались изучить ситуацию с выступлениями молодежных музыкальных групп и деятельность группировок футбольных фанатов в 21 российском регионе. Авторы доклада делают вывод, что концерты групп с националистическим уклоном и членство в футбольных фанатских группировках становятся все популярнее среди российской молодежи, рассказывает Любовь Чижова.
Доклады «Ксенофобия в молодежной среде» и «Ксенофобия в молодежной среде. Региональный аспект» изданы при поддержке Института «Открытое общество» и Московской хельсинской группы. Авторы считают, что более тщательное изучение молодежной правой субкультуры поможет сократить ее дальнейшее распространение. Алексей Козлов из движения гражданского действия «Гроза» говорит, что в России десятки музыкальных групп, использующих в своих выступлениях нацистскую терминологию. На их концерты ходят тысячи молодых людей, а правоохранительные органы почему-то не считают это серьезной проблемой.
Почему мы считаем этот феномен важным? Потому что, во-первых, это канал, которому не уделяют, собственно, серьезного внимания, канал распространения ультраправых идей, да, националистических, российских и прочее. Ну, потому что количество, например, русскоязычных ультраправых групп измеряется десятками. А если вы возьмете список экстремистских материалов, вы найдете там одну группу, фактически запрещенную, и набор 12, по-моему, песен другой группы, «Циклон Б» такая есть. И все. Другой аспект, который также затронут в этом мониторинге, это ультраправые тенденции среди футбольных фанатов. Почему, опять же, мы говорим об опасности этого феномена? Как известно, значительная часть фанатских группировок, они ориентированы на прямое уличное столкновение с другими фанатскими группировками. Мы можем достаточно легко сделать вывод о том, что они также это насилие будут применять по отношению к своим идеологическим противникам.
Алексей Козлов живет в Воронеже. По его словам, диски с песнями националистических групп можно купить в музыкальном ларьке в супермаркете рядом с его домом. Такая же ситуация в Ростове-на-Дону, продолжает соавтор доклада Константин Баранов.
Когда один и тот же человек называет себя руководителем регионального отделения нацистской сети Blood and Donor, это очень известная международная сеть нацистских групп, этот же самый человек занимает должность по связям с болельщиками в администрации футбольного клуба крупнейшего в регионе, этот же человек держит магазин всякой атрибутики музыкальной печатной продукции, и они же организуют, да, его же руками организуются концерты музыкальных групп соответствующих. Причем, в общем-то, для правоохранительных органов, насколько нам удалось это выяснить, это не какая-то тайна за семью печатями, этот человек давно известен, в общем, и непонятно, в каких отношениях состоит с правоохранителями.
Часть доклада «Ксенофобия в молодежной среде» посвящена анализу государственной политики в сфере противодействия ксенофобии и рекомендациям для государственных органов. Так вот, одна из главных рекомендаций для милиции – правильно трактовать закон об экстремизме и не разгонять мирные митинги либеральной молодежи, а бороться с носителями нацистской идеологии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 26 марта. Весенний призыв, который начнется в России 1 апреля, ожидается рост числа нарушений федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Таков прогноз представителей сообщества правозащитных организаций «Общество и армия». Тему продолжит Ольга Вахончева.
Весенний призыв этого года мало чем будет отличаться от прошедшего осенью 2009-го. Обе кампании имеют одну характерную особенность – значительный рост числа призывников. Уже сейчас, до начала очередного призыва, правозащитники стали получать жалобы из разных регионов на незаконные действия со стороны сотрудников военкоматов, рассказывает председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
В Москве и в области, да и по всей России, так как у меня работает горячая линия на всю Россию, уже были приведены медицинские мероприятия, которые должны были проходиться в рамках по призыву, то есть 1 апреля. Там есть некоторое количество людей, которым это можно делать, но большому количеству, как это было проведено, этого сделать нельзя. В законе написано совсем другое. И в конце концов, после приказа президента о начале призыва. В Тверском военкомате отмечен случай, когда уже выдавались 2 марта повестки на отправку войска на апрель. Мы попросили прокурорскую проверку, что там происходило. Сейчас прокуратура Московской военной проверяет. Нарушения начинаются еще по приписке. Как раз сейчас они только должны закончиться, переписные мероприятия. По-прежнему водят через школу, как мы называем, стадом, без медицинских документов, без законных представителей, то есть родителей. Формально проходят приписные мероприятия. И вот с этого момента начинается вот этот безумный план, который потом переходит в призыв. Все приписники, которых сейчас прогоняют через военкомат и уже прогнали, они практически все получили степень годности к году.
То, что число граждан, призываемых в ряды вооруженных сил, с каждым годом будет расти, подтверждает и директор экспертной группы «Гражданин армии права» Сергей Кривенко. По его мнению, одна из причин завышенного плана – отказ Генерального штаба России от реализации федеральной программы о переходе на контрактную службу.
Было заявлено о провале федеральной целевой программы, о прекращении перехода на контракт, и это уже заявлено на самом высоком уровне. Демографическая ситуация сейчас достигает 18-летнего возраста. В этом году половина от 2001 года, если в 2001 году, 2000 где-то был 1 200 000, достигало 18 лет, сейчас порядка 800 тысяч оканчивают 11 класс, а через год будет и того меньше. Кроме того, ухудшается здоровье подрастающего поколения, что резко снижает категорию годности к военной службе.
Военкомовские работники перед предстоящим весенним призывом выражают опасения, смогут ли они справиться с обязанностями по обеспечению кампании. У членов расширенной призывной комиссии Москвы, которая состоялась в четверг, есть варианты решения проблемы. По словам председателя межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяны Кузнецовой, впервые на комиссии откровенно говорили о том, что план по призыву в этом году военкоматы должны выполнять при активном содействии сотрудников милиции. В свою очередь, сообщество правозащитных организаций «Общество и армия» ведет мониторинг каждого призыва в вооруженные силы. Данные исследований публикуются на сайте сообщества и направляются властям. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 26 марта. Российский предприниматель и политик Александр Лебедев приобрел одну из крупнейших британских газет «Independent», ее воскресный выпуск «Independent on Sunday», за символическую сумму всего в 1 фунт стерлингов, но при этом Лебедев обязался инвестировать в газету значительные средства для оплаты долгов и реконструкции технической базы. О том, что пишет по этому поводу британская пресса, рассказывает Наталья Голицына.
Британские газеты широко обсуждают покупку российским олигархам одной из ведущих британских газет. Эта покупка делает Александра Лебедева владельцем 3 популярных газет, учитывая «Independent on Sunday» и «Evening Standard», которую он приобрел в январе прошлого года. Российский банкир и политик становится крупнейшим британским газетным магнатом. Лондонская «Таймс» по этому поводу отмечает, что формально владельцем «Independent» становится не сам Лебедев, а его 29-летний сын Евгений, поскольку именно он является главой компании «Independent Print Limited», от имени которой велись переговоры о сделке. Это делает Евгения Лебедева, пишет «Таймс», самым молодым владельцем общенациональной газеты с 1894 года. Однако «Таймс» высказывает озабоченность тесными связями Лебедева-старшего с российскими властями. Она указывает на то, что покупка у него российским правительством акций Аэрофлота и других активов за 450 миллионов фунтов, которые он намерен использовать для покрытия долгов Independent, санкционирована лично Владимиром Путиным. Это ставит под вопрос его репутацию критика Кремля и делает неясными и его мотивы скупки британской прессы. В интервью «Радио Свобода» автор этой статьи в «Таймс» ее медийный редактор Алексей Мострус не видит серьезных оснований подозревать Лебедева в выполнении кремлевского заказа.
Конечно, его отношения с Кремлем теснее, чем он утверждал ранее. Однако нет никаких серьезных доказательств того, что Кремль прямо или косвенно вовлечен в покупку «Индепендент». Лебедев является совладельцем российской «Новой газеты», критически относящейся к правительству. Обнадеживает и тот факт, что никакого следа пророссийской пропаганды не обнаружено в газете «Ивнинг Стандарт», которую Лебедев приобрел в январе 2009 года. Однако всегда остается сомнение в мотивах человека, купившего несколько газет, и опасения, не будет ли он влиять на редакционную политику. Господин Лебедев пообещал выстроить высокую китайскую стену между собой и редакционной политикой газеты. В своей предыдущей практике он не был замечен в попытках влиять на газетную политику. Тем не менее, остаются под вопросом его отношения с Кремлем и Владимиром Путиным в связи с этой сделкой.
Газета «Гардиан» опубликовала комментарий бывшего редактора «Индепендент» Питера Уилби, в котором он высказывает озабоченность судьбой газеты. «Самая большая опасность состоит в том, — пишет он, — что как иностранец, вызывающий определенные подозрения в британском обществе, Лебедев будет очень озабочен тем, чтобы доказать свою респектабельность и, следовательно, может попытаться умерить бескомпромиссный, а временами и нетерпимый журнализм, который необходим серьезной малотиражной газете. И если «Индепендент» утратит свой тон и культуру журналистской независимости, заключает Питер Уилби, то ее тоже могут превратить в бесплатное издание. Однако Алексей Монструс сомневается в том, что у Лебедева и есть намерение превратить «Индепендент» в бесплатное издание, как он это сделал с «Ивнинг Стандарт», чтобы добиться рентабельности газеты за счет увеличения рекламы.
Думаю, что разумнее никогда не говорить никогда, но экономическое и политическое значение «Индепендент» как общенациональной газеты отличаются от репутации «Ивнинг Стандарт». Сам Александр Лебедев уже намекал, что не намерен превращать «Индепендент» в бесплатное издание, однако возможно значительное снижение стоимости ее номера в попытке стимулировать объем продаж. Не думаю, что издание станет бесплатным.
Газета Daily Telegraph цитирует исполнительного директора компании Independent News and Media, которой принадлежала Independent, Гевина О'Рейли, который приветствует сделку с Лебедевым. Это самый благоприятный исход дела для обеих газет, их персонала и их акционеров, считает он. Газета приводит также слова Евгения Лебедева, нового номинального владельца «Индепендент», заявившего, что он намерен поддерживать в газете серьезные журналистские расследования и материалы о борьбе с международной коррупцией. Но сможет ли британская общественность что-то предпринять, если все эти благие намерения не осуществятся, и ее худшие опасения по поводу возможного изменения редакционной политики независимой газеты сбудутся? Медийный редактор «Таймс» Алексей Монструс не видит законодательной возможности повлиять на намерения нового владельца «Индепендент».
Не думаю, что в этом случае можно будет многое сделать. Прежний владелец газеты при заключении сделки не предусмотрел возможности контроля за действиями нового владельца, чтобы предотвратить превращение газеты в пропагандистскую машину. В этом случае остается лишь уповать на читателей газеты. Если с газетой случится худшее, они просто изменят свое отношение к ней. Не существует правил или законов, которые могли бы запретить Лебедеву делать собственной газетой то, что он хочет. Единственное, что могло бы его остановить, это поведение читателей, перестающих читать газету, привыкших читать хорошую газету с независимыми суждениями.
Говорил медийный редактор «Таймс» Алексей Мострус. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 26 марта. Теперь о важном событии, которое произойдет завтра. В ночь с 27 на 28 марта Россия перейдет на так называемое летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед. Впрочем, жителям 5 российских регионов – Самарской области, Удмуртии, Камчатки, Чукотки и Кемеровской области – в нынешнем году этого делать не придется, рассказывает наш корреспондент в Москве Лиля Пальвелева.
Переход на сезонное время в России регулярно происходит, начиная с 1981 года. Отношение населения к этому в разное время было разным, сообщает заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин. И вот данные последних социологических исследований.
Количество людей, которые выступают за отмену летнего времени, преобладает. 46% против 36%.
Преобладает, но не очень значительно.
Да, не преобладает, но не очень, потому что существует значительная часть людей, которые поддерживают летнее время. Прежде всего, это молодые люди в возрасте до 40 лет. А пожилые люди выступают в большинстве своем за отмену летнего времени.
Это очень неожиданно, потому что мне всегда казалось, что чем более молодой человек, тем больше он любит с утра поспать, а вот старые люди как раз...
Вот получается как раз не совсем так. Честно, мы можем заметить, что за отмену летнего времени в большей степени выступают люди с более высоким уровнем образования. 51%, а сторонников сохранения всего 30%. Еще, как ни странно, сторонников отмены летнего времени больше на селе.
Тут как раз ничего странного нет. Знаменитый пример с коровами, он год из года кочует, потому что животине не объяснишь, что доиться надо на час позже.
Это верно. Самое занятное наблюдение. Руководители и владельцы бизнеса чаще выступают за сохранение летнего времени, а наемные работники чаще выступают за его отмену. Мы еще выясняли мотивы, по которым люди поддерживают летнее время, какие преимущества перехода на летнее время для них существенны. Основные в течение всего периода наблюдения наших является мотив экономический, экономия электроэнергии в быту.
То есть не в масштабах крупных производств, а именно собственная лампочка будет меньше
да,
гореть.
Собственная лампочка будет гореть меньше, меньше расходов на оплату электроэнергии. Второй по значимости мотив – это высвобождение вечером времени для домашних дел, отдыха и занятий с детьми. В частности, возможно, поэтому сохранение летнего времени и поддерживают люди в возрасте с 25-40 лет более всего, поскольку вот именно для них семейного проведения досуга является существенным. И третий мотив – это удобнее добираться домой после работы.
Светло.
Светло, да. А вот мотивы социального плана чаще упоминают молодежь. Скажем, уменьшение загрязнения окружающей среды электростанциями или снижение уровня хулиганства в вечерние часы. Когда мы задавали этот вопрос, думали, что чаще это будут называть люди пожилого возраста, но, как ни странно, чаще их упоминают именно молодые люди.
Хотя споры о том, вредит ли здоровью человека переход на зимнее и летнее время, продолжаются до сих пор, хотя нет единого мнения, есть ли тут выгода для экономики или она мнимая, страна как-то претерпелась к таким сезонным переменам. Они регулярные. Иное дело – перевод нескольких регионов в новые часовые пояса. Как к этому относиться? Вот мнение Николая Петрова, члена научного совета Московского центра Карнеги.
Этот проект инициировал президент Медведев, и когда вначале он выступил с этой идеей, казалось, что это какая-то немножко экстравагантная мысль, которая вошла в президентское послание, чтобы...
Оживить разговор.
Но с точки зрения граждан здесь ситуация очень странная. Коль скоро твоя страна вытянута в широтном направлении, то это немножко законы природы. И уплотнить эти часовые пояса, не нарушая нормальных устоев, невозможно.
Среди регионов, которые составили вот этот список, территории достаточно разбросанные. Я никак не могу тут какой-то логики увидеть. Смотрите, с одной стороны, это Самарская область и Удмуртия, а с другой стороны, Камчатка, Чукотка, посередине Кемеровская область.
Что касается Камчатки и Чукотки, это последний, самый восточный наш пояс. И с их переходом на предыдущий пояс, в котором находится Магаданская область, мы получаем уже не 11, а 10 часовых поясов. То есть это вот в полной мере то, к чему призывал Медведев. Чтобы мы были компактнее и чтобы бюрократам удобнее было созваниваться друг с другом.
Ну да, тут-то понятно. Они становятся таким образом, условно говоря, ближе к Москве. А вот эти средины... огромные территории, вокруг них вот много других.
На самом деле это, да, ключевое выражение «ближе к Москве». То есть мы реально сократили 11 поясов в 10, и дальше, по-видимому, особых резервов уже нет. То есть заставить Калининград перейти – это резко увеличить и без того существующий разрыв между Калининградом и его соседями. А Самарская область, мне кажется, что это пояс «Москва плюс один», который выклинивается, то есть тогда у нас не будет Москвы плюс один, будут они жить по московскому времени, предположим, бюрократам это удобно, региональным и московским, бог с ними. А дальше возникает ситуация по модели, описанной в Козлатуре Фазилем Искандером. Есть какая-то идея, немножко странная, которую начинают подхватывать на местах с большим рвением, но без особого смысла, к тому же потенциально с ущербом для человека, потому что сначала ее реализуют, а потом собираются посмотреть, не будет ли это плохо для здоровья.
И вот как относятся к переходу в другой часовой пояс жители столицы Удмуртии Ижевска.
С одной стороны, мне все равно, с другой стороны, хорошо, потому что мы сможем не путаться в поездах, которые ходят по московскому времени.
Мне лично все устраивает, все хорошо. Будем как нормальные люди, на час подольше спать будем.
Лично мне это довольно удобно, иметь один часовой пояс Москвы. Моя семья живет в Москве, и я очень часто туда езжу, и в этом плане мне, конечно, удобнее, что время одно, мне нужно каждый раз переводить часы. Моя бабушка, конечно, к этому очень отрицательно, негативно, потому как это связано с коэффициентом, она считает, и говорит, что будет убавка к пенсии на 15%.
Может, в этом есть какой-то подвох капиталистической системы? Кто их знает?
На моем состоянии, эмоционально, физическом это не отразится, а вообще будет очень удобно.
Я смысла не вижу вообще в этом, просто уже привык к нашему жесткому времени. Внимание к этому вопросу привлекли, и по большому счету смысла не вижу. Я не думаю, что действительно там большие экономические выгоды, сомневаюсь я в этом. Просто кому-то надо было это. Может быть, на кого-то внимание обратить.
Я думаю, что большинство людей все-таки очухается к следующей зиме, когда в 2 часа дня в Ижевске во всей Удмуртии начнет темнеть. Даже если бы вопрос решался не депутатами и не премьер-министром, а народонаселением. После такой активной кампании люди бы радостно проголосовали за. Референдум вопрос бы не решил, потому что народ уже активно подготовили и промуссировали СМИ. Мозги уже были прочищены.
Ну что ж, действительно нужно дождаться наступления следующей зимы и тогда сравнить оценки населения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 марта. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они желают этой схватки, мы готовы.
Это превентивное соглашение, которое тем не менее может
намерение любой ценой нанести удар по Бенедикту XVI и его сыну.
Я считаю, что мы должны, может быть, забыть то, что...
Александр Лебедев приобрел «Индепендент» и ее воскресный выпуск
«Свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.